Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и мы начинаем с вами сегодня изучать Евангелие от Иоанна, после того, как в прошлой беседе мы сделали некое короткое введение. Я не буду возвращаться к его содержанию. Евангелие начинается с особой части, которая называется пролог. Или введение в Евангелие. Само Евангелие тоже начинается с введения. Первые 18 стихов традиционно называются прологом. Существует, опять-таки, с 19 века, мы уже говорили, что библистика получила определенную вольность, и с 19 века существуют многочисленные теории по поводу того, что этот пролог, эти первые 18 стихов, не были изначально частью Евангелия, что это какой-то христианский гимн, который позже вмонтировали в это Евангелие, или что это чей-то мудрый комментарий на это Евангелие, и тому приводится много разных аргументов, кого интересует, может к ним обратиться. Мы отложим эту аргументацию в сторону и примем Евангелие в том виде, в каком оно есть в основных рукописях. Будут еще споры о тексте Евангелия, но не в отношении пролога. Во всяком случае, во всех дошедших до нас рукописях пролог присутствует. Пролог очень еврейский, очень близок еврейскому мировоззрению, как мы это увидим, очень концентрированный, очень емкий и, не побоюсь этого слова, гениальный, и требует очень скрупулезного и внимательного изучения, и как часть этого изучения требует от нас в некотором смысле стать чистым листом, забыть какие-то теологические, богословские установки, с которыми мы к Евангелию подходим, и все-таки, как бы это ни было сложно, совершить попытку прочитать греческий текст Евангелия, греческий текст пролога в том виде, в каком он написан, и попробовать понять не то, во что мы верим, не подтвердить какие-то основы своей веры, а попробовать все же понять, что хотел сказать Иоанн. Это будет очень сложно, но кто мы будем, если не попытаемся? Итак, пролог – квинтэссенция всего Евангелия. Обычно в греческой риторике, в греческой литературе пролог отражал своеобразный, как сегодня говорят, абстракт, своеобразное краткое содержание всей статьи, всего текста, всей речи. И в нашем случае, разумеется, Иоанн тоже передает в прологе краткое содержание всего Евангелия. Итак, начнем. Греческий текст говорит «Эн архе, эн о логос». В начале был логос. Обычно слово «логос» переводят как «слово». Мы это знаем по большинству русских переводов, но мы немножко поговорим об этом слове позже. А сейчас мы поговорим о самом начале, которое начинается со слов «в начале», «эн архе». Первое, что придет в голову читателю, который столкнется с этим текстом, это, разумеется, первый стих Библии: «В начале сотворил Бог небо и землю». И из того, что впоследствии Иоанн будет действительно говорить о сотворении, мы можем сделать вывод, что действительно Иоанн пишет своего рода мидраш на этот стих, говорит о начале творения, о чем-то, что существовало у Творца с самого начала. И задача Евангелия и пролога, в частности, рассказать о том, что это было. Сама по себе традиция пытаться понять, что это за начало, и рассказывать о том, что это за начало, традиция древняя. Уже в книге «Притч» Соломоновых мы находим в 8 главе довольно пространную речь премудрости, и премудрость говорит в 8 главе: «Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих, искони, от века я помазана, от начала, обратите внимание, уже второй раз повторяется слово начало, прежде бытия земли, я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась, прежде нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда он уготовлял небеса, я была там. Когда он проводил круговую черту по лицу бездны, когда он утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал море устав, чтобы воды не приступали пределов его, когда полагал основание земли, тогда я была при нем художницей и была радостью всякий день, веселясь пред ним или смеясь пред ним, к этому слову мы еще вернемся, пред лицом его во все время, веселясь на земном кругу его, и радость моя была с сынами человеческими. Обратите внимание, что мудрость говорит о начале и в то же время говорит о том, что радость ее была с сынами человеческими. Мудрость сопровождает творение от начала. Она была, когда Бог утверждал облака, она была, когда Он укреплял источники бездны, и радость ее была с сынами человеческими. Но на что хотелось бы, на что важно было обратить внимание, мудрость помазана, мудрость родилась прежде сотворения земли. Вот то самое Берешит, вначале сотворил Бог небо и землю, мудрость предшествует творению неба и земли. Начало, в котором была мудрость, она раньше творения неба и земли. Дальше мы можем найти в книге «Премудрости» Бен Сиры, или, как она в русском переводе известна, «Премудрость сына Сирахова», это второканоническая книга, в 24 главе мы видим: «Прежде века от начала он произвел меня, и я не скончаюсь вовек». А в первой главе он пишет: «Прежде всего произошла премудрость и разумение мудрости от века». Таким образом, слово «начало» или ассоциировалось непосредственно с мудростью, а мы знаем и можем это показать, что мудрость Всевышнего, она имеет некую параллель с Торой. В апокрифе «Вознесение Моисея» — это довольно поздний апокриф, но вполне возможно, что он существовал в то время, когда Иоанн писал Евангелие. В первой главе мы читаем: «Создал он мир ради народа своего, и не сделал начало творения ясно видимым от начала мира, дабы обличились тем народы, и низкими речами своими обличили себя. Так он измыслил и изобрел меня от начала мира, готового стать судьею завета». Апокриф говорит о том, что Бог создал некую мудрость, некий закон в самом начале, который он по своему замыслу не открыл изначально людям. Можно сказать, Бог всех поселил, поместил в неповиновение для того, чтобы всех помиловать. Все согрешились, все оказались облеченными собственным грехом, и это часть самого процесса прихода премудрости в мир, той самой премудрости, которая существовала до сотворения мира, которая предшествовала сотворению мира. Еще одну важную параллель к слову «начало», с которого начинается Евангелие, мы находим тоже у Иоанна в книге «Откровение», в 3 главе. Иоанн пишет, передает слова Машеха: «И ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божьего». Здесь мы видим, что Иоанн указывает на Иешуа как на начало создания. Итак, когда Иоанн написал свои слова в начале, и когда еврейский читатель или греческий читатель эти слова прочитал, уже создалась определенная картина того, о чем говорит Иоанн. Иоанн открывает окно с видом на великую тайну мироздания. И он говорит, в начале был логос. Логос, как мы уже сказали, обычно переводят как слово. Это греческий термин, ему находят еврейские параллели, слово «давар» и слово «мимра». Мы об этом сразу же поговорим, но давайте разберем греческие корни слова «логос». Впервые это слово употребляет греческий философ Гераклит примерно в VI веке до новой эры. До нас почти не дошли его произведения, мы имеем только несколько десятков отрывков в разных цитатах и фрагментах произведений, которые найдены. Но в этих фрагментах можно проследить понятие «логос» как некий вселенский закон, который управляет миром. Вот что говорит Гераклит. Но хотя этот логос существует вечно, люди оказываются непонимающими его, и прежде чем вслушаться в него, и вслушавшись однажды, ибо хотя все люди сталкиваются лицом к лицу с этим логосом, они выглядят незнакомыми с ним. Даже когда пытаются понять такие слова и дела, о каких толкую я, расчленяя их согласно природе и ясно выражая, каковы они. Что же касается остальных людей, то они не сознают того, что делают наяву, подобно тому, как они пребывают в забытии, о том, что делают во сне». То есть Гераклит писал о неком божественном принципе, о неком божественном законе управления мира, о неком законе взаимодействия человека и мира, который задуман богами в понимании Гераклита, он многобожник, язычник, и который люди не понимают. Это принцип, божественный принцип справедливости, божественный принцип управления миром. Если бы люди понимали этот принцип, по мнению Гераклита, жизнь бы была намного лучше, и людям намного лучше бы жилось. Ту же самую мысль мы видим веком позже у другого греческого философа, у Клеанфа. Клеанф написал совершенно языческую оду, гимн Зевсу, ни больше, ни меньше. И вот что поет, какое прославление поет Зевсу Клеанф. Он говорит, ты согласуешь в единстве дурное совместно с хорошим, так что рождается разум всеобщий, вечно живущий. Разум, чья сила страшна одним лишь дурным среди смертных. В зависти злобной они стремятся к владениям добрых. Общий священный закон не видит ему, не внимают. У Клеанфа есть разум всеобщий и вечно живущий, тоже определенный принцип, который люди не понимают и который люди игнорируют. Можем привести и другой языческий пример использования слова «логос». Это тоже такая древняя книга 5 века до новой эры «Мудрость Ахикара». Ахикар – это легендарный мудрец, он упоминается в апокрифах еврейских, в частности, книги Тувит, Тувия, и он являлся хранителем печати Санхерива, виночерпием Санхерива. И он говорит, даже для богов логос драгоценен, ему навеки принадлежит царство, на небесах он ценится высоко, так как Господь в его святости превозносит его. Опять-таки, он использует арамейский язык, но греки переводили это как логос или мудрость. И это то, что было известно греческому читателю. А теперь давайте поговорим о читателе еврейском. Для еврейского читателя хохма или мудрость ассоциировалась с Торой. Тора не какой-то абстрактный текст, и Тора гораздо больше, чем текст. Тора в еврейских мидрашах, в еврейской традиции часто встает как живое существо, с которым Всевышний разговаривает, которое обращается ко Всевышнему. Вот, например, диалог, который приводит мидраш Танхума в главе Пикудей, третий раздел. Когда Всевышний собирался творить человека, сказал он Торе, сотворим человека. Есть известная загадка, почему Бог использует множественное число, и в данном случае Мидраш Танхума трактует это как обращение к Торе. Бог решил творить человека вместе с Торой. Тора отвечает ему, сказала ему Тора: человек, которого ты хочешь сотворить, недолговечный и раздражительный, и будет он скорым на грех. Если ты не согласен долготерпеть к нему, лучше тебе и не сотворять его никогда. Он сказал ей: разве напрасно я называюсь долготерпеливым и многомилостивым? И с этого момента начал он собирать прах для создания Адама. Тора общается, Тора живая, она реагирует даже на собственное написание, как несложно это вместить. Мы вот только что прочитали 8 главу книги «Притч», где Тора говорит: «Веселясь перед лицом его, веселясь на земном кругу». Слово «веселясь» или «схок» означает веселье, радость, смех и в том числе насмешку. Мидраш Берешит Раба в разделе «Ваяшев», 85 глава, 9 раздел, приводит такую интересную мысль. Тора насмехается, посмеивается над созданиями. Сказала она Иуде. Тора разговаривает с собственным героем, с Иудой. Опять-таки, это не нужно понимать буквально. Это мидраш. Когда мы говорим о мидраше, о толковании, об аллегории, разумеется, никто не думал, что это Тора говорит. Но Тора представлялась как живой организм, существующий на небесах. Итак, вернемся к тексту. Тора насмехается над созданиями. Сказала она Иуде: ты обманул отца своего с козлиной одеждой, клянусь жизнью твоей, что Тамар обманет тебя козлиной одеждой. Тора названа дочерью Всевышнего. В Мидраше Псикта Дерав Кагана Всевышний говорит, что были священники, которые согрешили на горе Синай, в день радости дочери моего, когда моя дочь, то есть Тора, обручилась с народом Израиля. Я не испорчу ей праздник, поэтому, когда будет освящение скинии, тогда я накажу сынов Аарона, тогда они погибнут. Здесь оставим в стороне историю с сынами Аарона, про это у нас есть отдельный разговор, и говорили об этом неоднократно, и будем еще неоднократно говорить в недельных главах. Обратим внимание на мысль, что Тора названа дочерью Творца, она живая, она живет перед Всевышним. И для того, чтобы немножко вернуться к первому слову, к слову в начале, обратимся опять-таки к Мидрашу Берешит Раба, третья глава, есть слова Раби Иуды бар Симона, который говорит о том, что приводит слова из 33-го псалма: «Словом Божьим сотворены небеса». И Иуда бар Симон говорит: «Не трудом и не трудозатратами сотворил Всевышний землю, а сотворил его словами и сотворил его словом Берешит». Есть параллель, Мидраш приводит параллель о том, что 10 речений, которыми Всевышний сотворил мир, нашли свое отражение в 10 заповедях на скрижалях. То есть 10 заповедей Торы, которые даны нам, 10 заповедей, которые Моше принес на двух скрижалях, десятисловие или деколог, сорета деброд, это заповеди, которые являются только отражением тех 10 речений, которыми Бог сотворил мир, по 10 словам в Йомар, которые говорится в Торе, говорится в первой главе Берешит. Мидраш возражает на это и говорит: но ведь там только 9 высказываний. И ответом на это возражение раввины комментируют, что слово «берешит», слово «в начале», оно является первым высказыванием, что само начало является как началом творения и первым высказыванием Всевышнего. Опять-таки, когда мы говорим, что Всевышний что-то говорит, мы должны понимать, что это своего рода метафора. И если принять этот мидраш, взять параллель этого мидраша, то первое речение Всевышнего соответствует первой заповеди на 10 скрижалях: «Я Господь, Бог твой». Таким образом, мы можем увидеть, что сама по себе Тора, причем Тора небесная, не Тора в таком виде, в каком она дана людям, а Тора, глядя в которую Всевышний творил мир, отражением которой является та Тора, которую мы имеем, эта Тора всегда существовала перед Всевышним. Это божественный замысел, часть, неотъемлемая часть самого Всевышнего. Если, когда мы говорим о Всевышнем, мы можем говорить о частях. Здесь мы становимся на очень-очень зыбкую почву, потому что мы говорим о божественной природе и о природе божественного, которая, как бы мы ни тягались, каким бы лозунгом или богословским формулировкам мы ее не сводили, она остается выше нашего понимания. Все, что бы мы ни сказали, и в какие простые формулы мы бы ни пытались уложить Бога, он туда не укладывается, и эти формулы будут только успокаивать нас самих. Существовало некое начало, изначальная Тора. В еврейской традиции существует разделение на Га-Тора, Тора с определенным артиклем, то есть непосредственно мудрость Всевышнего, и ее земное отражение. Тора, которую мы имеем, текст Пятикнижия, называется Зив, отражение божественной мудрости. Та самая божественная мудрость, она существовала от начала. И это, скорее всего, наиболее вероятное понимание, которое Иоанн вкладывает в понятие «логос», которое он использует. «Логос» – это божественная премудрость Торы. У читателя, естественно, может возникнуть самый простой вопрос. А почему тогда Иоанн не написал более просто «эн архи эн ономос»? Вначале был закон, вначале была Тора, и тогда всем станет понятно, зачем мудрить с греческой философией и восстанавливать использованные слова, зачем Иоанн захотел сиять, заставить заново величественное слово «логос». Иоанн обращается не только к еврейским ученикам, Иоанн обращается не только к еврейским общинам, Иоанн строит плотный, стройный, устойчивый мост между еврейским мировоззрением и языческим мировоззрением, языческим образованием. И поэтому использование слова «логос» наиболее подходит. Иоанн достигает сразу двух целей. Язычник понимает здесь некий изначальный великий разум Всевышнего, который здесь заложен, а еврей, иудей узнает в этом тот разум, который он знает и из книги «Притч», и из книги «Бен Сиры», и от веку из разных других источников. И это, что касается первых слов, в начале был логос. Иоанн продолжает первый стих и говорит «кай о логос» и «логос эн простон теон». И слово было «к Богу» или «с Богом». А традиционный русский перевод, большинство переводов дает «у Бога», и можно, конечно, привести здесь параллель с книгой «Притч», я была перед ним художником, пред лицом его и так далее. Слово, выражение «простон» используется для передачи молитвы, например, «молились», «обращались к Богу» или «молились Богу». В греческом тексте Септуагинта всегда передает такое обращение, как «простонтеун». То есть можно понять, что слово было «к Богу», но с другой стороны, кто бы мог говорить Богу, когда еще ничего не было. И, скорее всего, мы можем принять здесь параллель с книгой «Притч», слово было с Богом. Сам божественный закон, Бог существует вечно, и вечно существует его качество. Набор его качеств, набор его атрибутов в простом смысле – это и есть Тора, которая нашла отражение в том пятикнижии, которое мы имеем. Слово было у Бога, и он продолжает и говорит «Кай теос эн ологос». И слово, как обычно переводят, слово было Бог. Грамматика этого текста, грамматика этой фразы позволяет без всякого насилия, если мы не вынуждены богословски переводить это определенным образом, именно с точки зрения грамматики можно понять этот текст двояко. Слово было Богом, то есть было тем же самым, что Бог, тогда непонятно, зачем их разделять, или слово было божественным. Понимать это как слово было божественным, значит разорвать Иоаннов текст. Мы это увидим дальше. Если все-таки стараться перевести это, и придерживаясь грамматики, и придерживаясь норм греческого языка, и не заставляя себя как-то особенно это переводить, то правильным переводом было бы слово было тем же, что был Бог. Божественная мудрость, она, собственно, и есть Бог, хотя нельзя сказать, что она весь Бог. Снова, я повторю, мы находимся на очень зыбкой почве рассуждения о божественной природе. Но если перенести это на природу человека, является ли характер человека тем же, что человек? Является ли имя человека тем же, что человек? Как можно спросить, это вот твое имя, а кто тот, кто его носит? Это премудрость, это разум, мировоззрение Всевышнего, как ни страшно это звучит, я нарочито упрощаю, и я имею право упрощать, поскольку в Писании мы у Бога находим руки, ноги, глаза, ноздри, уши, мышцы. Почему бы у него не быть и мировоззрению, если мы помним о том, что это упрощено? Божественный разум был тем же, что и Бог. И Иоанн заканчивает этот куплет, этот раздел, о том, почему этот раздел, мы еще поговорим, заканчивает его словами «это было в начале у Бога», или «это было в начале с Богом». То же самое формула «простон теон». То есть, с одной стороны, Иоанн говорит, что в начале у Бога была божественная премудрость, а с другой стороны, он уже говорит для нас по отношению к миру, в начале было вот это, посмотрите, что есть сейчас. Вот тогда было так, а вот сейчас так. Почему мы говорим про два стиха, как завершающих определенный цикл? В литературе есть много средств для литературного выражения. Мы знаем, например, рифмы. Рифмы свойственны стихам. Когда мы видим рифму, мы знаем, что речь идет о стихах. Например, в Библии рифмы почти нету, и пример привести трудно. Есть один случай, когда Всевышний говорит стихами, и что неудивительно, этот случай касается женщины. Всевышний говорит «Лотов адам льет левадо, а селю израк и нигдо». И в русском языке, в русском переводе это тоже переводится стихами, как это неудивительно. «Нехорошо быть человеку одному, сделай ему помощника, соответственного ему». «Лавадо кинегдо» – это рифма, но она рифма нарочитая. То есть есть определенные литературные стили, есть параллелизм. Параллелизм – смертью умрешь, удивился удивлением великим, различные повторения, которые используются в Библии для усиления передачи чего-то. Гораздо менее заметным является литературный прием, который называется хиазис или хи-образность. Это происходит от греческой буквы хи, которая похожа на русскую букву х. То есть своеобразное крестообразное симметричное распространение текста. В русском языке можно привести тому пример, ну, например, честь нашей части – это часть нашей чести. Симметрично расположенные фразы. Здесь симметрия строится вокруг слов «с Богом» и «Бог». Я, скорее всего, приложу к уроку в приложении картинку, в которой можно будет увидеть эту симметрию. Если это не получится технически, то я советую вам обратиться и посмотреть, что такое хиазис. Симметрично именно второй стих заканчивает куплет, заканчивает тему Иоанна. Это было в начале у Бога. Вот та самая божественная мудрость, о которой Иоанн говорит, она была в начале у Бога. Вот что у Бога было в начале. Это пример нам, какой-то идеал, который у Бога был изначально. И, собственно, на этом можно закончить тему разговора. Иоанн говорит, что в начале, прежде сотворения мира, прежде всего, прежде чего-то тварного, Бог обладал определенным разумом, определенной мудростью. Она была, можно сказать, тем же самым, чем был Бог. И это то, что у Бога в начале было. Это тот идеал, которого Бог хотел, тот идеал, в котором Бог может жить, тот идеал, в котором Бог может обитать, тот идеал, который Богу угоден, и вначале он у Бога уже был. Это основная мысль первых двух стихов. На этом мы пока остановим нашу беседу. Господь да благословит всеми благословениями всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его лица, соблюдает Его заповеди, благословит всех вас всеми благословениями вас и домашних ваших. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.